Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Феномен Хаккаби. Серая лошадка на президентских выборах. Репортаж Владимира Абаринова. Музыкальная полка Соломона Волкова. Кинообозрение с Андреем Загданским. Нефть Пола Андерсона. Есть ли будущее у библиотеки? Беседа с Владимиром Гадельсманом. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Стивен Гдула. Самая теплая комната в доме. История американской кухни.
Election time's coming. Who you gonna vote for? Yeah. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday. They go back to work on Monday. If I was president.
Американские выборы, самые долгие и сложные в мире, дают уникальную возможность осмотреть самую ткань здешней жизни во всех ее проявлениях. Президентская кампания, особенно такая необычная, прямо скажем, уникальная, как эта, делает наглядными все проблемы, все противоречия – расовые, религиозные, гендерные, идеологические, возрастные, социальные. Обычно все это прячут мудрые обряды политической корректности, но выборы – это момент истины, который дает понять, что на самом деле думают и чувствуют американцы. Другими словами, выборы – это медленный взрыв, позволяющий поднять скрытые от наблюдения пласты социальной реальности. Именно поэтому предвыборная кампания, за которой так пристально следит «Американский час», событие не только политической, но и общекультурной жизни. В сегодняшнем эпизоде нашего предвыборного сериала речь пойдет о самой, пожалуй, сенсационной фигуре в этой гонке. Триумф республиканца Майкла Хаккаби на самых первых в стране выборах в штате Айова привел хорошее настроение даже тех, кто не верит в его окончательную победу, да и не хочет ее. Все дело в деньгах. Если все остальные кандидаты миллионеры в диапазоне от 1 миллиона у Обамы до 200 миллионов у Ромни, то губернатор из Арканзаса не богат, и на свою кампанию в штате Айова он смог потратить в 20 раз меньше, чем тот же Митт Ромни. Успех Хаккаби, как не устает повторять комментатор, еще раз доказал, что в Америке выбор не купишь, и это внушает надежду всем серым лошадкам в политической борьбе. Об этом репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
Если нынешняя президентская кампания самая необычная за последние полвека, то бывший губернатор штата Арканзас Майк Хаккаби, возможно, самый необычный кандидат из нынешних. Когда в России произносят слова «баптистский пастор», публика представляет себе мрачного сектанта, но к Хаккаби этот стереотип не имеет отношения. Баптисты – одна из крупнейших протестантских конфессий США, а баптистский пастор – это скорее гражданский лидер. Самый известный пример – Мартин Лютер Кинг. Баптистами были президенты Уоррен Гардинг, Гарри Трумэн и Джимми Картер. Тем не менее, христианский фундаментализм Майка Хаккаби внушает опасения либерально настроенным американцам. Понимая это, Хаккаби старается всячески развеять впечатление о себе как о религиозном обскуранте. Во всяком случае, он самый общительный из обскурантов. Мгновенно устанавливает контакт с любой аудиторией и подкупает ее своей искренностью, дружелюбием и, не в последнюю очередь, чувством юмора. Вот фрагмент из сатирического ток-шоу Дэвида Леттермана на канале CBS. Майк Хаккаби рассказывает о том, как в 14 лет он стал работать на радио. Однажды я пришел на станцию и начал вещание в 5 утра. Два часа я читал новости, прогноз погоды, результаты спортивных матчей, ставил в промежутках музыку. Все шло прекрасно. Потом замигал сигнал телефона. В радиостудии телефон не звонит, он мигает лампочкой. Беру трубку. Леди на том конце спрашивает: «А почему до сих пор не началась передача?» Я говорю: «Мэм, мы с вами в эфире». Она отвечает: «Вы? Нет. Во всяком случае, не в моем доме». Я думаю, что за ерунда. Повесил трубку, смотрю, а я передатчик-то не включил. И знаете что, Дэйв, плохо не то, что я не включил передатчик, а то, что через два часа это заметил всего один человек. Среди талантов Майка Хаккаби есть и музыкальный. Он играет на бас-гитаре и, будучи губернатором, организовал рок-группу из своих подчиненных. Группа называлась Capital Offense, что значит «преступление, караемое смертной казнью». Хаккаби заменил букву «A» на «O» в слове «Capital», и получилось что-то вроде «бесчинства в Капитолии». На встречу со студентами колледжа в Нью-Гэмпшире он пригласил местную группу и не отказал себе в удовольствии сыграть. Потом к микрофону вышел другой гость – голливудская звезда Чак Норрис. Посмотрите, чего он добился в этой кампании. В Айове его соперник потратил в 20 раз больше денег, чем он, а победил все-таки Майк. Это говорит о том, что людям не важно, сколько ты потратил денег. Людей волнует, что ты собираешься делать, чтобы привести страну к будущему процветающей и мирной. Именно это и делает Майк Хаккаби. В качестве ответной любезности Хаккаби предложил Норрису место в своем будущем кабинете. Это хорошо, что Чак не собирается в президенты, иначе он, боюсь, выиграл бы у меня. Но у меня есть идея. Вы выбираете меня президентом, а я назначаю Чака Норриса министром обороны. А потом начался разговор о главном. Хочу сказать всем вам спасибо за то, что пришли. Мы, кажется, неплохо провели время. Надеюсь, скучать никому не пришлось. Иногда я думаю, что одна из главных проблем политики заключается в том, что люди воспринимают себя чересчур серьезно. Серьезнее, чем проблемы, стоящие перед страной. Я человек, который наслаждается жизнью. Некоторых это раздражает. Меня критикуют, говорят, кажется, он слишком счастлив. Критикуют за то, что я получаю удовольствие от жизни. Некоторые кандидаты говорят, я считаю, президент — это серьезная работа. Руководить страной — это серьезно. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, очень серьезные. Кто бы сомневался. Но, ребята, есть причина, по которой я получаю фан в любой, самой серьезной ситуации. Я люблю Америку. Это классная страна. И не так уж много на земле мест, где ты можешь быть так же счастлив, как в Соединенных Штатах, благодаря неправдоподобному благу, который мы зовем свободой. И это величайший дар, полученный нами от Господа и отцов-основателей. Шлейф религиозного фанатика волочится за Майком Хаккаби всю кампанию. Однажды во время теледебатов его спросили о его отношении к теории Дарвина. Интересно, что этот вопрос задают человеку, который избирается в президенты. Я не собираюсь писать учебник по естествознанию для 8 класса. Я прошу дать мне возможность стать президентом Соединенных Штатов. Но коль скоро вы спросили, я отвечу. Сначала Господь создал небо и землю. По-моему, это очень просто. Одно из двух. Вы верите либо в то, что их создал Бог, либо в то, что они возникли случайно, в результате стечения обстоятельств. Я думаю, вопрос упрощает проблему. Меня спрашивают в упрощенной форме, верю ли я в Бога. Я отвечу вполне ясно. Я верю в Бога. Я верю в то, что Бог участвовал в процессе создания. Как Он это сделал, когда и сколько Ему потребовалось на это времени, я не знаю. И я не думаю, что знание или незнание этого делает меня лучшим или худшим президентом. Но я хочу сказать стране, если американцы хотят иметь президента, который не верит в Бога, то у них, похоже, большой выбор. Но если они изберут меня, они получат президента, который верит в Творца. Как сказал Мартин Лютер, на том я стою и не могу иначе. И от этого я не отступлюсь. Вопрос об эволюции и креационизме важен, но он имеет в сущности лишь академическое значение. Иное дело вопрос о допустимости искусственного прерывания беременности. Дело в том, что в сегодняшней Америке аборты – лакмусовая бумажка терпимости. На эту тему с Майком Хаккаби говорил в своем ток-шоу обозреватель NBC Тим Рассерт. Главное в настоящей вере – это то, что в нее нельзя обратить насильно. И я никогда не воспользуюсь правительственными структурами для того, чтобы навязать свою веру или ограничить чужую. Я думаю, первая поправка написана совершенно ясно. Ограничено должно быть правительство, но не вера. Ограничение правительства двоякое. Во-первых, оно не должно отдавать предпочтение одной вере перед другой. Во-вторых, не должно запрещать отправление какой-либо религии. Точка. It's not to prohibit the practice of somebody's religion. So you have no problem appointing atheists to your cabinet? No, I wouldn't have any problem at all. Таким образом, у вас не возникнет проблем с назначением атеистов в свой кабинет. I probably had some working for me as governor. Совершенно никаких проблем. Возможно, атеисты уже работали в моем кабинете, когда я был губернатором. But you said you would ban all abortions. Вы говорили, что вы запретите все виды абортов. Well, that's not just because I'm a Christian, that's because I'm an American. Я сделаю это не потому, что я христианин, а потому, что я американец. Наши отцы-основатели сказали, что все люди созданы равными. Я считаю, каждое человеческое существо обладает ценностью. Every person has intrinsic worth and value. But many Americans believe that would be you imposing your faith beliefs. It's not a faith belief. It's deeper than that. Но многие американцы уверены, что это и будет навязыванием вашей веры. Нет, это не религиозный вопрос. Это глубже. Это вопрос человеческой сущности. Он касается самой сердцевины нашей цивилизации.
Некоторые американцы уверены, что жизнь не начинается в момент зачатия. Думаю, эту точку зрения трудно обосновать научно. Как вы можете утверждать, что жизнь не начинается в момент зачатия?
How could you say life doesn't begin at conception?
Do you respect that
biologically?
Do you respect that view, abortion?
It's always the point of trying to say, are you going to?
И что произойдет с врачом или женщиной, сделавшей аборт? Проблему все время пытаются повернуть этим боком. Вы собираетесь сделать аборт уголовным преступлением? Дело же не в этом. Если это будет противозаконно, дело будет именно в этом. Будет. Думаю, женщину наказывать не следует, прежде всего потому, что она жертва, а не преступник. А доктора вы накажете. Полагаю, если доктор сознательно лишил жизни неродившегося ребенка и получил за это деньги, и деньги были его мотивом, тогда да. Я считаю, в этом случае нужно найти способ наказать его. В Нью-Гэмпшире Майк Хакаби пришел третьим и продолжает борьбу.
Unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. 'Cause that's where the ranger's gonna be.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире музыкальная полка Соломона Волкова. Этот выпуск музыкальной полки откроет разговор о книге «Европа Централ», которая только что удостоилась крайне престижной премии. Прошу вас, Соломон.
Ее автор – это американец Уильям Волман, 47 лет, чрезвычайно плодовитый писатель. Он на сегодняшний день накатал 16 книг, причем одна из них чуть ли не на 7 томов, там на много тысяч страниц. Его уже упрекают даже в том, что он пишет слишком много.
Надо сказать, что при этом он пишет необычайно трудную, сложную, густую метафорическую прозу, и многие в Америке считают его вероятным кандидатом на Нобелевскую премию.
Одно я могу сказать. Пока что ни одна из 16 книг Волмана не вышла в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс».
Но получала немало премий.
Да, но вот в частности вот эта премия Американской академии искусств и изящной словесности, это 250 тысяч долларов сроком на 5 лет, то есть каждый год он получает свои 50 тысяч. Правда, там есть условия, чтобы он больше никакой другой работы, то есть никакой должности вот в это время не занимал бы. Но это его условие вполне устраивает. Тем более, что у него, несмотря на еще далеко не старый возраст, уже не так хорошо со здоровьем. Прошла серия микроинфарктов. Книга эта «Европа Централ», мне она особо интересна тем, что в ней один из главных героев – это Дмитрий Шостакович.
Там вообще очень много русских персонажей.
Да. Ну, там есть и Гитлер, и Сталин, и генерал Власов, и фельдмаршал Паулюс. Но особое внимание уделено Шостаковичу. Один из разделов этой книги называется «Опус 110». Восьмой квартет Шостаковича является «Опусом 110». Это его такое автобиографическое сочинение Дмитрия. Там очень много вокруг Шостаковича всего. И, что любопытно, Волман множество источников документальных использует в этой своей книге, там 50 страниц ссылок и сносок, и одним из этих источников является отредактированные мною мемуары Шостаковича. И по этому поводу Волман вступил со мной в переписку, а в процессе этой переписки выяснилось, что одним из персонажей также и в книге является женщина, которой Шостакович писал любовные письма, у него был с ней, вероятно, роман, по имени Елена Константиновская. Дело в том, что Елена Константиновская преподавала мне и моей жене Марианне иностранные языки в Ленинградском консерватории. И мы эту женщину хорошо знали. Она была замужем за Романом Карменом, известным советским кинодокументалистом. Так вот, я должен был разочаровать Волмана, и когда уже он мне прислал готовую книгу, сообщить ему, что Елена Константиновская его книги не имеет никакого, естественно, отношения к реальной женщине, которую мы знали в книге Волмана. Это такая роковая женщина, в которую Шостакович влюбляется на всю жизнь, проносит ее образ с собой через всю жизнь. А Константиновская была такой очень кокетливой блондинкой на высоких каблуках, очень такая жизнерадостная женщина. Но парадокс в том, что я поверил, зная реальную Константиновскую, я поверил в тот образ, который создал Волман.
Это тем более трудно сделать американцу, потому что всегда мы знаем, когда западные люди пишут о России, очень трудно добиться достоверности.
И Волман — это мастер атмосферы, мастер гротескной детали, и его сильная сторона — это умение развернуть такую сквозную метафору, которая проходит через всю книгу, как вот «Европа Централ», что это такое. Это телефонная станция, символ, который как бы соединяет вот все эти разные судьбы, так как соединяет телефонная станция различных абонентов. Думаю, что книге этой суждена очень долгая судьба.
В том числе и в России, надеемся.
Я очень надеюсь, потому что парадокс в том, что о Шостаковиче до сих пор на русском языке, насколько мне известно, не создано ничего в жанре художественной прозы. Что удивительно, потому что судьба наших отечественных композиторов, не только Шостаковича, но и Прокофьева, и Стравинского, и Чайковского, и Мусорова. О Чайковском, кстати, есть роман. Но вот, скажем, Прокофьев или Шостакович, по-моему, абсолютно ничего. И тот, что первым написал вот такое большое художественное произведение о Шостаковиче «Американец», это, конечно, в некотором роде укор нашим отечественным авторам. Нужно, чтобы они, конечно, свою лепту в это дело внесли.
А боюсь, пока перевели бы хорошо на русский язык,
да,
эту книгу.
Но боюсь, что тут дело в небольшой музыкальной грамотности отечественных авторов. И вот хорошо бы им послушать, в частности, опус 110 восьмой квартет Шостаковича, который послужил музыкальной основой книги Волмана «Европа Централ».
Личная нота.
Личная нота для меня в этот месяц связана с юбилеем замечательного нашего баса Евгения Нестеренко. Ему 70 лет в январе исполнилось. Мы с ним много встречались. Он пел в опере, которую показали мы с Юрием Кочевым, дирижером в экспериментальной студии Камерной оперы. Моцарт и Сальери Римского-Корского пел замечательно. Сальери — это незаурядный абсолютно человек, большой мастер. И человек, связанный с двумя композиторами, вот с Шостаковичем и со Свиридовым. И я хочу показать, как он поет один замечательный роман Свиридова на пушкинские стихи «Подъезжая под Ижоры». Здесь ему аккомпанирует Евгений Шендерович, великий мастер аккомпанемента. А «Подъезжая из Ижоры» — это чудо такое, потому что Свиридов сочинил этот идеальный пушкинский роман, когда ему было 20 лет. «Подъезжая под Ижоры» Свиридова в исполнении Нестеренко и Евгения Шендеровича.
Подъезжая под Ижоры, я взглянул на небеса и вспомнил ваши взоры, ваши синие глаза. Хоть я грустно очарован вашей девственной красой, хоть вам пиром и вином я губернии Тверской, но колен моих пред вами преклонись я не посмел, и влюбленными мольбами вас тревожить не хотел. Одеваясь неприятно хмелем светской суеты, позабуду, вероятно, ваши милые черты. Легкий стал, движений стройность, осторожный разговор. Эту скромную спокойность, хитрый смех и хитрый взор. Нет. Если ж нет по прежнему следу ваши мирные поля, через год опять заеду и влюблюсь на рая дня.
И, наконец, традиционный музыкальный анекдот.
Анекдот этот связан тоже с Нестеренко, и принадлежит он перу Сергея Довлатова. Довлатов...
Характерно, что вы сказали, анекдот принадлежит перу. Анекдот — это устная форма, но в довлатовском случае все должно быть
написано. Это жанр анекдота, он был его великим мастером. И для меня он особенно любопытен, этот анекдот, потому что история вот эта с Нестеренко, которая легла в основу анекдота, рассказал Довлатову я. Я ему множество разных историй рассказывал для этой книги, но использовал вот эти мои устные истории, устные анекдоты. Довлатов очень по-своему, и для меня на всю жизнь это осталось уроком высокого мастерства.
Вы знаете, у меня тоже были такого рода отношения с Довлатовым. Сколько я бы не рассказывал ему каких-нибудь забавных баек, ни одна из них не вошла в соло на Ундервуде. С другой стороны, вошли какие-то истории, которые мне отнюдь не казались смешными. У Довлатова было свое представление о том, как использовать чужую речь. У него было очень тонкое ухо, и он совсем не то слышал, что мы говорим.
Да, и как вот он обрабатывал эти истории, вот для меня одним из примеров этого является вот этот вот анекдот Довлатова о Нестеренко. Известно, что вокалисты пользуются определенными льготами. В частности, им раньше присваивают звания, вроде бы они раньше уходят на пенсию и так далее. Многим это кажется несправедливым. Что и выразил как-то Евгений Нестеренко, один приятель-скрипач. Замечу в скобках, скрипач, что это я и есть. Нестеренко спросил его: «Ты шубу летом носил?» «Нет», — удивился приятель. «А петь на весу тебе случалось?» «Нет», — еще более удивился приятель. «Так вот», — отчеканил Нестеренко, — «проделай следующее. Надень в июле шубу, подвесь себя за шиворот и потом спой что-нибудь. Узнаешь, что такое оперное искусство».
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Нефть» Пола Андерсона. «Есть ли будущее у библиотеки?» Беседа с Владимиром Гандельсманом. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Стивен Гдула. «Самая теплая комната в доме. История американской кухни».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Пришла ли пора положить конец долговому конфликту между Россией и швейцарской фирмой «Нога»? Тему обсуждаем с писателем, обозревателем радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Бывшие руководители ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев могут получить свыше 22 лет лишения свободы каждый по новому уголовному делу. Об этом заявил журналистам адвокат Юрий Шмидт, отметив, что защите по-прежнему неизвестно, когда и где состоится судебный процесс. В пригороде Бейрута 4 человека погибли и несколько были ранены в результате взрыва, направленного против автомобиля посольства США. Как заявил представитель Госдепартамента США, при взрыве погибли 4 ливанца. Был также ранен ливанский водитель американского автомобиля. Районный суд Назрани решил перенести слушание по делу «Голоса Беслана» из Ингушетии в Северную Осетию. Тем самым суд удовлетворил одно из ходатайств общественной организации, которую прокуратура Ингушетии обвиняет в экстремизме. Кассационная коллегия Верховного суда России признала законным отказ в регистрации писателя и правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты. Глава МИД России Сергей Лавров назвал поспешным решение об аресте во Франции счетов ряда российских организаций по иску швейцарской фирмы «Нога». Введение визовых ограничений для британцев, работающих в культурных организациях в России, лишь ухудшит дипломатические разногласия между Москвой и Лондоном. С таким заявлением выступил глава британского МИД Дэвид Миллибэнд. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что процесс национального примирения в Ираке значительно продвинулся вперед. Выступая во время визита в Ирак, она отметила, однако, что достигнутый прогресс пока не прочен. Соединенные Штаты направят в Афганистан 3200 военнослужащих для поддержки действий сил НАТО против боевиков-талибов. Вы слушали краткие новости на свободе.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – кинообозрение с Андреем Загданским. «Нефть» Пола Андерсона. «Есть ли будущее у библиотеки?» – беседа с Владимиром Гандерсманом. «Книжное обозрение» с Мариной Ефимовой. «Стивен Гдуло. Самая теплая комната в доме. История американской кухни». Сейчас, когда перед быстро приближающимся оскаровским состязанием четче прорисовывается кинематографический пейзаж сезона, становится очевидным, что в этом году конкурс будет на редкость сильным. Пожалуй, такого не было с 1995 года, когда за звание лучшего фильма сражались две очень необычные ленты «Форрест Гамп» и «Бульварное чтиво». Однако на этот раз среди лидеров года не экспериментальные фильмы, как тогда, а более традиционные картины, раздвигающие и углубляющие традиционные жанры американского кино. Именно такой фильм, пожалуй, первый среди нескольких равных, мы обсуждаем сегодня с ведущим кинообозрения «Американского часа» Андреем Загданским. Прошу вас, Андрей.
Новая картина относительно молодого режиссера Пола Томаса Андерсона по-английски называется «There Will Be Blood». По-русски это правильнее все перевести «прольется кровь» или «будет кровь».
Но фильм уже перевели на русский как «нефть», и это правильно, потому что в основу фильма положен роман Эптона Синклера, который называется «Нефть», причем «нефть» с восклицательным знаком. И, во-первых, и Синклер сам достаточно хорошо известен в России, и роман его действительно посвящен именно что нефти.
Действительно, и история, которую рассказывает Андерсон, история универсально темная. История абсолютно американская и история, по большому счету, страшная, безнадежная, тупиковая. Сталкиваются два суперначала американского человека. Предпринимательство, жажда денег, жажда наживы и смирение, преклонение Богу, преклонение другой власти. Власти не денег, не человека, а власти Бога над человеком. И эти два начала сталкиваются в смертельной абсолютно схватке, которая четко проходит через всю картину, хотя история, которая охватывает картину, гораздо больше, объемнее, шире, в немного персонажей. Но эта схватка жажды денег и жажды Бога в борьбе за власть над человеком есть главная тема картины. Абсолютно американская история, которая сегодня так же актуальна, как она была во времена Эптона Синклера.
Мне кажется, что есть еще и третье начало в этом фильме, которое на меня произвело самое сильное впечатление – это нефть. Я вообще всегда в американском кино ищу пейзажи, потому что американское кино создано в этих просторах, и эти просторы играют главную роль. Это говорили все авторы вестернов, и это по-прежнему до сих пор верно. Обратите внимание, что этот фильм широкоформатный в таком классическом понимании.
Абсолютно верно, да.
Он очень широкий. Мы видим горизонталь, потому что все действие происходит в пустыне, все действие происходит на гигантских просторах, неважно, где построить дом. Нету ни одного деревца. И нефть – это глубина земли, и нефть, она омерзительно, она грязна, она черная, она поглощает. И все это на фоне страшной жажды власти. Я вот все время думаю о том, что толкало этих олигархов к безумной работе, ко всем этим мучениям, которые они переносили. В фильме очень здорово показано, как зарабатывать деньги. В какой-то момент герою предлагают выкупить его бизнес. Вы будете очень богатым человеком. И он говорит, и что я буду делать со своей жизнью? Все-таки, конечно, не элементарные миллионы, которые, как всегда нам кажется, что вот были бы у меня столько денег, я бы никогда не работал. Нет, все-таки труд, все-таки преобразование этого мира. И
Умножение.
Умножение благодати, потому что в конечном счете эта нефть так или иначе принесет процветание этой страшной пустыне, в которую приходит герой. Вот цена прогресса.
Придет процветание этой страшной маленькой общине, которая сидит в этом богом забытой дыре, и ничего они в своей жизни никогда не видели и не увидели бы, если бы не герой, который приезжает туда и начинает добывать нефть.
I'm prepared to give you $3,700.
No. We have oil here. That's worth something.
What would you like, Eli?
My son is a healer and a vessel for the Holy Spirit. He has a church.
Oh.
You will be cast up as the rest of the population.
Я думаю, что это одна из самых ярких картин прошлого года, которая вышла в прокат в самом конце года для того, чтобы наверняка успеть войти в категорию оскаровских номинаций. И фильм наверняка будет номинирован и за лучший сценарий, и за лучшую режиссуру, и наверняка будет номинирован на лучшую картину. Кроме того, я абсолютно убежден, что будет номинирован актер, который играет главную роль. Это Дэниел Дэй-Льюис. Его многие, наверное, помнят. Был фильм по роману Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия», где он играл такого легкого, флиртующего с женщинами врача из Праги. Помните?
Чего легкого и легкомысленного.
И флиртующие.
И в этом фильме нету ни роли, которую он играет. Этот фильм необычайно героический, трагический, драматический, я бы сказал, мифостроительный.
Да, обратите внимание на экспозицию картины, как она совершенно замечательно сделана. Первые 10 минут в фильме не произносит никто ни единого слова. Но мы становимся свидетелями одного абсолютно чудовищного несчастного случая, который калечит героя, и становимся свидетелями смерти на производстве во время добычи нефти. И одновременно с этим расставлены абсолютно все главные силы. Заявлен персонаж, он представлен. Мы почувствовали его жизнь, его прошлое, его вектор жизненный. И увидели его неожиданную сторону. Мы понимаем, что он усыновил сына одного из рабочих, который погибает у него на нефтедобыче. То есть мы видим жесткую, темную, алчную сторону и видим очевидное совершенно проявление сострадания, доброты. Вот эти вот два качества потом двигают героя на протяжении всей картины.
Ladies and gentlemen, I've traveled over half our state to be here tonight. I couldn't get away sooner because my new well was coming in at Coyote Hills and I had to see about it. Ladies and gentlemen, if I say I'm an oil man, you will agree.
Андрей, действительно, в этом сезоне необычайно богатый кинематографический год. И конкурс на «Оскар» будет очень трудным.
Настоящим.
Как давно такого не было уже. И мне кажется, что особенно интересно появление нескольких крупных фильмов, рассказывающих о сути Америки, поднимающих нас над психологией к мифу. Не кажется ли вам, что это какая-то новая волна в Голливуде идет?
Вы знаете, Саша, может быть, в Америке происходит вообще процесс освобождения от европейского кинематографа. Американское кино часто развивается в условиях самостоятельного движения, потом наступает период определенного подражания, заимствования мотивов и тем из европейского кино. То же самое происходит в европейском кино по отношению к американским. Это такое
может
движение,
быть,
да, сообщающиеся сосуды. Бесспорно, это две разных модели кинематографа, которые существуют на Западе. И американское кино в этом году явно возвращается на свои коренные мифологические темы. Деньги, освоение Запада, пейзажи, природа. Мы видим смерть, мы видим насилие, мы видим борьбу за власть, мы видим борьбу за деньги. Речь идет в первую очередь о фильме братьев Коэн «No Country for Old Men». Старикам здесь не место в русском переводе. Речь идет о сегодняшней картине. И речь идет о фильме Шона Пенна, который называется по-английски «Into the Wild», а по-русски, если я не ошибаюсь, его перевели «Назад к дикой природе».
И все эти фильмы мы наверняка увидим во время «Оскаровской церемонии».
Абсолютно в этом уверен.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Когда было провозглашено, что библиотека объемлет все книги, первым ощущением была безудержная радость. Каждый чувствовал себя владельцем тайного и нетронутого сокровища. Не было проблемы личной или мировой, для которой не нашлось бы убедительного решения.
Эту цитату из знаменитого рассказа Борхеса «Вавилонская библиотека» недавно вспомнили американские журналисты, чтобы описать взволнованное состояние умов в преддверии создания универсальной цифровой библиотеки. Об этом и беседуем с Владимиром Гандельсманом. Прошу вас, Володя.
Журнал «Нью-Йоркер» размышляет о том, сохранятся ли библиотеки в будущем. Увидим ли мы человека, сидящего над кипой книг в тихом зале, среди таких же, как он, увлеченных читателей? Сохранится ли вообще ритуал хождения в библиотеку? Сдать прочитанные книги, взять новые и так далее и тому подобное. Это размышление навевает ностальгическое и сентиментальное настроение, и журнал его лирически воспроизводит. В 1938 году, так начинается статья, Альфред Казин начал писать свою первую книгу «На родных землях». Он был из бедной бруклинской семьи, и его спасением стала Нью-Йоркская публичная библиотека, что на 5-й авеню и 42-й улице. Только там он мог почерпнуть знания, необходимые ему в работе над книгой, где были отражены интеллектуальные и литературные движения Америки с конца XIX века до времени его жизни.
Да, это утешительная история. Юное создание входит в прохладный темный библиотечный зал и открывает для себя благословенные одиночество и свободу. Влад долго издевался надо мной, представляя меня таким юношей, но теперь я уже давно вышел из этого возраста. К тому же теперь в библиотеку чаще ходят, чтобы взять на прокат не книгу, а фильм. Да и вообще, последние лет 10 мир книг потерял покой. Компьютеры и интернет изменили процесс чтения драматичнее, чем любые технологии, начиная с изобретения книгопечатания.
Ну, последние 5 лет поисковый сайт Google разрабатывает амбициозный проект по созданию всемирной библиотеки, то есть занимается индексацией всех книг в мире. Желающие находят в списке книгу и получают полный текст. Конечно, если оцифровки не помешали авторские права, копирайт. Google сотрудничает с издателями, которых более 10 тысяч по миру, получая необходимую информацию относительно копирайта. Другое направление – сотрудничество с крупнейшими библиотеками в США и вне штатов. Более 1 000 000 книг Нью-Йоркской библиотеки уже сканировано.
Но пока база научных познаний в Гугле, насколько я понимаю, носит разрозненный характер.
Да, совершенно верно, анархичный. Научно выверенные материалы локализовались по сайтам учебных заведений, исследовательских центров и имеют различные уровни доступа. Они могут быть как публичными, так и закрытыми. Но Google решил побороться и с этой проблемой. Он разработал специализированную поисковую машину по сайтам отдельных американских вузов University Search, а минувшей осенью создал особую базу всевозможных научных публикаций и объединил ее в проект Google Scholar. Но самым амбициозным информационным проектом Google можно назвать задачу по оцифровыванию книг, содержащихся в научных библиотеках. А его начале, о начале этого проекта было объявлено в декабре, и рассчитан он как минимум на 6 лет. Об участии в проекте сразу заявили публичная библиотека Нью-Йорка, библиотеки университетов Гарварда, Стэнфорда, Мичигана и британского Оксфорда. А к ним, как ожидается, примкнут и другие библиотеки и вузы. Миллионы содержащихся там самых разнообразных книг будут переведены в цифровой формат, проиндексированы Google и выложены в свободный доступ для населения. Как предполагается, это даст мощный толчок интеллектуальному развитию земной цивилизации, страдающей в современных условиях от так называемого цифрового неравенства, то есть от недостаточного информационного обеспечения.
Да-да, то самое цифровое неравенство, что наравне с тоталитарными режимами и международным терроризмом, считается одной из главных помех, стоящих на пути глобального просвещения и демократизации населения нашей планеты, то есть на пути становления планетарной цивилизации.
Верно. Но эта ситуация кардинально меняется, если мы добавим в спектр предложений конкурентов Google, таких как Microsoft и Amazon. Вот тогда может оказаться, что биография книги в их обычном бумажном варианте закончилась.
Есть и в России энтузиасты компьютерных библиотек. Вы, наверное, пользуетесь библиотекой Машкова.
О, да, я даже был в переписке с ним.
Знаете, я тоже был с ним в переписке, вообще на самом начальном этапе создания этой библиотеки, когда он попросил разрешения выложить какие-то мои сочинения. И я сказал, ну а как же это вообще мои права-то ущемляют? Он сказал, что чем больше книг выложено в интернете, тем больше их продают. Не знаю, правда это или неправда, но я согласился.
Но вообще очень любезный человек, я тоже с ним общался, он сразу же ответил. И в России ведутся работы по собиранию оцифрованных знаний на русском языке. Взять хотя бы ту же русскую часть Википедии. Как и на Западе, в первую очередь обогащать интернет взялись энтузиасты. Вот один из них, Максим Машков, он сотрудник НИИ системных исследований, был, во всяком случае. Он в частном порядке в 1994 году создал интернет-библиотеку Lib.ru. Она на сегодня является крупнейшей и знаменитейшей русскоязычной библиотекой оцифрованных текстов, находящихся в свободном доступе. Ну а сейчас в России существует множество других интернет-библиотек.
Но, несмотря на них, журналы и книги все еще печатаются, слава богу, печатаются, продаются и покупаются. В чем-то дело.
Может быть, в спешке, с которой происходит оцифровка, в этой системе много недостатков. И, в общем, как бы не пришлось спасаться от сумасшедшего наплыва и анархии информации.
Как это уже, надо признать, бывало в истории.
Да-да-да. Упорядочением записанных знаний люди занимаются со времен месопотамских табличек с клинописью. То есть началось это примерно за 3000 лет до нашей эры. Мы должны вспомнить, конечно, и Александрийскую библиотеку Птолемея, который хотел собрать полностью все, что написано греками. И все действительно собиралось прямо с гугловской, можно сказать, одержимостью. Когда корабли швартовались в Александрии, любой найденный свиток конфисковывался, копировался и поступал в библиотеку. Миллионы свитков. И, в общем, страшная путаница и сумбур. Потому методы каталогизации бесконечно совершенствовались и по сей день совершенствуются.
Но с Александрийской библиотекой справились просто, ее сожгли. Вот и сейчас библиотеки и книги, во всяком случае, в своем древнем виде находятся под самой реальной угрозой.
Проекты вроде гугловского вызывают, в общем-то, не только одобрительную реакцию. В реализации таких проектов много недостатков. Например, там используется при считывании текстов так называемое оптическое распознавание знаков. И оно работает не безупречно. Ошибаясь, программа принимает иногда одну букву за другую, что ведет к сбою в поиске необходимого материала. Но главная ограниченность таких проектов, конечно, в копирайте. Ну вот цифры. Приблизительный подсчет количества всех когда-либо изданных книг дает цифру 32 миллиона. Но подсчитано, что напечатанных книг лишь 5-10% от вообще существующих, и лишь 20% книг, тех, что изданы со времен начала эры книгопечатания в 15 веке до 1923 года, не защищены копирайтом. Все остальное, около 75%, сироты, защищены они копирайтом или нет, но они недоступны. Кроме того, многие старинные манускрипты остаются нетронутыми, потому что требуют специальной дорогой аппаратуры для копирования. Все это говорит в пользу существования обычных библиотек.
В свое время президент Джордж Буш-старший заявил, Америка до тех пор будет супердержавой, пока в ней будут лучшие библиотеки в мире. Здесь это традиционный элемент государственной державной политики.
Угу. Да, Буш по давно сложившейся традиции после ухода в отставку подарил свою президентскую библиотеку родному штату. В России тоже, кстати, принято решение о создании президентской библиотеки. Совсем недавно это было. Ну, давайте напоследок еще раз вернемся к обыкновенной библиотеке и книге как таковой. Чем больше техники, тем больше информации и тем меньше смысла. Что это значит? Вы знаете, есть восточная притча. Человек носит ведрами воду, спускаясь каждый раз по крутому обрыву к реке, потом поднимаясь. Кто-то ему советует сделать подъемник и облегчить себе работу. Но тот отказывается. Почему? Потому что он хочет непосредственного общения с водой и землей. Я думаю, что вещественность книг хранит человеческое тепло. Не говоря уж, конечно, о рукописях, в которых есть почерк. И по этой причине ритуальный поход в библиотеку и сидение там до закрытия, до боли в глазах.
A library is a place where if you take your eyes and look, you'll find whatever you're seeking in a magazine or book. There's books for him and books for her and books for you and me. You'll find good books for everyone at your library.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Американская кухня – свидетель очередных парадоксов нового света. Чем проще обед, тем сложнее машины, которые его готовят. Более того, чем меньше едят одержимые диеты американцы, тем больше они вкладывают силы денег в устройство этого наиболее технизированного помещения в доме. Возможно, секрет американской кухни в том, что она хочет избавиться от своего аграрного прошлого. В результате она так стремительно бежит за прогрессом, что обгоняет хозяев. Многие ли без опаски включают похожую на паровоз кофеварку или микроволновую печку, вооруженную, похоже, теми же тепловыми лучами, что и марсиане Уэллса? Что ж говорить про жутких отпрысков честной мясорубки, способных превратить в фарш все живое? Все здесь не шкварчит и булькает, а жужжит и тикает.
Вторгшаяся на кухню машина пытается лишить кулинарию ее таинств, превращение исходного сырья в готовое блюдо. Тут оно, как автомобиль на фордовском конвейере, может собираться и неопытными руками. В крайних случаях кухня, впадая в неслыханную простоту, вообще умывает руки, предлагая питаться сырыми салатами. Как же американская кухня дошла до такой жизни? Об этом рассказывает книга Стивена Гдула «Самая теплая комната в доме», которую слушателям американского часа представит ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Рецензию на эту книгу критик «Нью-Йорк Таймс» Доминик Браунинг начинает со страстного опровержения и названия книги, и видимой цели ее автора, взявшегося продемонстрировать центральную, объединяющую и согревающую роль кухни в жизни современной американской семьи. Рецензент пишет.
В принципе, каждая комната в доме может стать самой теплой в прямом и переносном смыслах. Но это в принципе. А в реальности посмотрите на современную гостиную. Она достигла размеров и пустынности знаменитых зал начала века, которые отпирались только к приходу гостей, а отеплели только во время многолюдных приемов с танцами. Столовая – это комната, которая все больше сокращается в размере, потому что кто же теперь устраивает формальные обеды, а потом стирает, крахмалит и гладит скатерти? Спальня. В нынешней спальне спят. И все. Это вам не будуар. Все будуарное перенеслось в ванную. Кроме того, эпидемия разводов не прибавляет семейной спальне тепла. Кабинет. Это место, заставленное компьютерами папы, мамы и детей, где каждый сидит за своим компьютером в многолюдном одиночестве виртуального общения. Библиотека. А что это такое? Действительно, то, что утратили другие комнаты, приобрела кухня. Ее дизайн и варианты технического оснащения занимают непропорционально большое место в журналах типа «Better Homes and Gardens». Это почти аксиома, что кухня стала самой густонаселенной комнатой американского дома. Но теплой нет. Современные американские кухни, как призерши школьных конкурсов популярности, не теплые и душевные, а просто красивые.
Стивен Гдула родом из Восточной Европы. И в начале книги, в главах о детстве, он вспоминает в сущности не американскую кухню, а славянскую традицию на американской кухне 60-70-х годов. Он красочно описывает ароматы домашней стряпни так, как их воспринимали проголодавшиеся дети. Когда безработица вынудила родителей принять от государства продуктовые талоны food stamps, не только готовка, но и сама трапеза перешла на кухню. Однако она по-прежнему осталась общей, семейной.
Родители свято соблюдали этот обычай, как символ единства, как знак того, что мы семья, и что у каждого из нас есть все остальные. Я усвоил этот урок на всю жизнь и убеждался много раз, что простой акт трапезы с друзьями создает то же ощущение своего круга, своего места в жизни. Это всегда маленький праздник.
Гдула подробно описывает историю преобразования американской кухни. Постепенную с начала 20 века трансформацию подполов, погребов, кладовок, больших очагов с крюками для котлов, дровяных плит, ручных насосов для воды и газовых ламп в кухню с электричеством, водопроводом, газовой плитой и холодильником. Автор вспоминает и об одержимости Америки начала века борьбой с микробами, следствием которой стали белоснежные кухни с белыми плитами, белыми раковинами, белыми холодильниками, с полами, покрытыми светлым моющимся линолеумом. Комментируя этот исторический период кухонной эволюции, рецензент Браунинг напоминает.
Через 100 лет эта одержимость чистотой, увы, вернулась. И в наших безупречных кухнях, где все, что можно, сделано из нержавеющей стали, мы используем такое чрезмерное количество химических моющих и дезинфицирующих средств, что они способствуют образованию устойчивых вирусов и микробов, не боящихся никакой химии.
Интересно наблюдать и за изменением меблировки американских кухонь. Например, до Второй мировой войны не было нынешних counters, кухонных прилавков, которыми обнесены раковины и плиты. Поверхности, заменившие традиционные кухонные столы. Подвесные шкафчики и вместительные вращающиеся угловые полки заменили кухонные шкафы. К прилавкам приспособились высокие табуреты, и американцы, сидя на них, часто едят прямо у прилавка, чтобы не накрывать и не пачкать обеденный стол. Вот что добавляет к этой современной особенности рецензент.
К 2000 году американская кухня стала чуть ли не самой большой комнатой в доме. Сейчас в ней электрическая плита, микроволновая печь, электродуховка, гигантский холодильник и морозильник, тостер, фудпроцессор, посудомоечная машина. А посреди кухни капитанский мостик и конференц-зал, то бишь кухонный прилавок с высокими табуретами. Все это стальное, пластиковое, чистое, удобное, функциональное и неуютное. Исследования показали, что большинство американских семей редко едят в одно и то же время за одним и тем же столом одну и ту же еду. Еще реже готовят, еще реже беседуют за столом. Мы чаще заказываем еду в китайском ресторане или пиццерии, накладываем ее на бумажную тарелку, ставим тарелку на поднос рядом с пластмассовым стаканом вина или банкой пива или бутылочками сока и молока и уносим в свое логово, к компьютеру или к телевизору. Так что мы счастливо избегаем возни с фарфором и столовым серебром.
В 60-х годах во многих новых домах кухня как таковая вообще исчезла. Она теперь соединяется со столовой и гостиной в одно большое, так сказать, многоцелевое помещение. Конвейерный вариант оригинального решения архитектора Райта. В 70-х годах в кухню двинулись мужчины со скороварками, открывателями крышек, затыкателями пробок и прочими техническими усовершенствованиями, которые окончательно превратили домашние кухни в индустриальные цеха. В 80-х годах кухня в каком-то смысле стала продолжением спортзала. Диета – новая одержимость американцев, узнавших о том, что половина из них больна ожирением. К прочей кухонной технике добавились соковыжималки, надетые на краны фильтры и автоматы с родниковой водой. И, наконец, 1999 год в отчете Министерства коммерции был назван «Годом ресторана». Это, пишет рецензент книги, критический поворотный момент. Если Гдула прав, и в первой половине 20 века кухня действительно была сердцем американского дома, то, похоже, в 21 веке этому дому грозит сердечная недостаточность.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Соломон Волков, Андрей Загданский, Владимир Гандерсман и Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. И одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».